Глава 14. Ранним утром, успев позавтракать, я пошел прямиком из кабинета во двор. Надеюсь, что там уже все в сборе и никто не проспал. Но стоило мне сделать пару шагов, как на меня чуть не наткнулась Алисия, выбежавшая из другого крыла.
«Ты что, еще не проснулась? Ты чуть меня не сбила!»
— окинула ее удивленным взглядом. Она посмотрела на меня, рассеянно поправляя волосы.
«Ой, Джон, я вообще не выспалась!»
— надула губки Алисия. «А что так?»
«Со шкипером в карты почти всю ночь играла».
«Не знал, что он умеет. И кто выиграл?»
«Лучше не спрашивай».
«Так я уже спросил», — улыбнулся я, поглядывая на нее. «Только не говори, что он тебя обыграл».
«А чего ты смеешься? Он, между прочим, и повара обыграл, поспорив на целых 3 вишневых пирога»,
— сказала она, пряча в карман расческу.
«Ну вы даете. Даже енот вас обвел вокруг пальца», — подколол ее.
«А ты ему что проиграла?»
«Я теперь обязана вычесывать его целую неделю и массаж лап делать»,
— проворчала Алисия.
«Молодец, енотик, весь у меня», — сказал я, накидывая плащ.
Алисия продолжала причитать мне под руку, жалуясь на шкипера. Застегнув плащ, я вышел с ней во двор, где в кругу енотов стоял Квазимир, повернувшись ко мне спиной.
«Эй, Квазик, как настрой?»
— окликнул его. Он повернулся с недовольным лицом, утираясь платочком и с сарказмом выдал.
«Лучше всех!»
«У тебя-то что случилось?»
— спросила Алисия.
«А этот Джон пусть у своих дятлов спросит», — скривился Квазик. «Эти яйцеголовые гадят с неба на все, что движется».
«Ну, что я могу сказать?»
«Носи шляпу»,
— посмеялся я и свистнул енотом. «Братва, по телегам». Во дворе стояли десятки запряженных телег, и на них вместо кучеров сидели мои слуги. Еноты с арбалетами бросились занимать места.
«Подожди, а зачем телеги?»
— удивилась Алисия.
«Ну, ты же не будешь бегать туда-сюда, переводя зомби», — пояснил я.
«Слуги доставят их к замку, сбросят и вернутся».
«А в замке ты кого оставишь?» —
вмешался Квазик. «Гвардейцев».
«Хана тогда твоему замку. При такой охране его ограбить и расплюнуть», — заявил Квазик.
«При таком наплыве зомби вблизи вряд ли кто-то захочет атаковать замок», — объяснил я.
«Как знаешь», — развел он руками.
Поговорив еще немного, мы тоже уселись в повозку и двинулись в путь. Телеги скрипели колесами, кони ржали, а мы неслись с ветерком. Отъехав подальше от замка, я отдал команду дятлам вести нас к зомби. Они перестали кружить над нами и полетели вперед. Держа через Кракена связь с дятлами, мы петляли по дорогам около получаса. Внезапно пришлось резко затормозить. Наш путь преградил конвой из маленьких зеленых существ. У них были уши-трубочки, но в остальном они походили на людей. Если бы не мое чутье, мы бы их раздавили, настолько они были малы ростом.
«Кто это такие?» — с интересом спросил я.
«Вроде грибовики. Есть такой маленький народец», — отозвался Квазик.
Один из человечков, услышав наш разговор, остановился и злобно посмотрел на нас.
«Сами вы грибовики! Грибов, что ли, обожрались?»
— запищал этот малыш.
«Мы лесовички, а грибовики — наши злейшие враги. Не смейте осквернять нас этим названием!»
«Ладно, мне начхать, кто вы такие!» — рассмеялся над ним и Квазик. «Прочь с дороги, зеленые муравьи!»
«А почему вы, кстати, зеленые?» — поинтересовался я. «Браги перебрали». Лесовички быстро переглянулись, и вперед выступил их вождь с белой бородкой.
«Убить наглецов!» —
прокричал он. Мелкие с визгом запустили в нас кучу своих копий, но те больше походили на зубочистки и даже не долетели до наших ног. Квазик успел нагнуться, поймал одно копье и начал ковырять им в зубах. Лесовички пришли в ярость от такого пренебрежения. Они замахали кулачками и принялись осыпать нас бранью. Я даже пополнил свой словарный запас парой крепких выражений.
«Может, хватит уже?»
— решила вмешаться Алисия.
«Уходите, пока целы. Мы торопимся».
«Не так это делается», — возразил ей Квазик, открывая флягу с водой. «Гляди!»
Он плеснул воду на лесовичков, и те с воплями «цунами» бросились в рассыпную. Через пару мгновений от зеленой мелюзги не осталось и следа. Все попрятались в придорожных канавах. А мы продолжили путь. Вскоре на нашем пути показался чей-то замок. На поле рядом с ним кипело сражение. Крупные отряды воинов истребляли стадо зомби. Алисия спросила, глядя на битву.
«Мы не вмешаемся?»
«Нет», — покачал я головой, оценив ситуацию. «Они и сами неплохо справляются. Незачем отбирать у людей работу». Мы поехали дальше в поисках бесхозных зомби. Дорога тянулась однообразно. Вдоль нее попадались лишь брошенные деревни. Я с нетерпением ждал, когда же дятлы, наконец, приведут нас к стаду. Но вскоре случилось кое-что, встряхнувшее нас. Из леса выскочил перепуганный мужик с мечом и помчался на перерез нашей колонне. Пробегая мимо, он крикнул на ходу, тыча рукой в сторону леса.
«Туда не суйтесь! Там вам быстро что-нибудь откусят!»
И дал дёру. «Любопытное замечание!» И я уставился на лес.
«Чего мы стоим?»
— недоумевала рядом Алисия.
«Он же сказал, надо убираться отсюда».
«Мне интересно узнать, в чем дело», — ответил я. В этот момент из-за деревьев на полянку выбежал бурундучок и направился к нам, виляя хвостиком.
«Долго еще ждать? Где монстр? Может, сам сходишь в лес, Джон, и накостыляешь ему?»
«Нет, просто подождем». Алисия и Квазик переглянулись, не понимая, в чем загвоздка. Тем временем бурундук подобрался ближе и встал на задние лапки. Его жалобные глазки уставились на Алисию. Она заметила его пристальное внимание и с нежностью сказала.
«Привет, малыш. Проголодался? Запрыгивай ко мне на колени, я тебя покормлю».
«Да, Алисия, он точно голоден. Только ему нужно не зерно, а мясо».
«Ну, у меня нет мяса», —
пожала плечами она. «Ошибаешься. Ты сама из мяса».
«При чем здесь это?»
«Попробуй покормить бурундучка и увидишь», — ответил я. Алисия слегка насторожилась, но все же спрыгнула с повозки и подошла к зверьку. Он ловко запрыгнул ей на руки, и Алисия расслабилась, поглаживая его.
«Джон, посмотри, какой милый»,
— сказала она.
«Сейчас дам ему булочку».
Она потянулась одной рукой в сумку, отвлекаясь от зверька. В этот миг бурундук широко раскрыл пасть, усеянную тремя рядами острейших клыков. Но мой Рика быстро вышиб ему мозги из арбалета. Платье Алисии окропилось кровью, и она взвизгнула от неожиданности. «Я же говорил, что он любит мясо. Это был дневной оборотень. Они умеют так широко разевать пасть, что откусывают голову целиком».
«Почему ты сразу не сказал?»
— вспылила она, отбрасывая трупик зверька. «Чтобы ты усвоила урок. Не бери ничего на руки, пока не изучишь». Ворча, Алисия забралась обратно в повозку. Квазик попросил меня не проводить с ним таких уроков. Вскоре мы снова двинулись в путь. Минут через 20 дятлы вывели нас на бредущее по полю стадо зомби. Я попросил слуг ждать нас в телегах, а сам, сняв арбалет с плеча, направился в поле.
Военный штаб орданцев в Ториане.
Порывы ветра трепали шатер, в котором сидела Ризмонд, и сосредоточенно ковырял ложкой сваренное в смятку яйцо. Одновременно с этим он слушал доклад старшего по чину некроманта.
«Господин военачальник», — говорил некромант, — «армия наших зомби успешно продвигается по землям вблизи Мальзаира».
«И что, нет больше никаких крупных потерь?» — спросил Ризмонд жуя.
«Судя по магическим меткам, среди зомби убито только пара десятков».
«Хорошо, что они продвигаются без проблем», — Ризмонд вытер рот салфеткой.
«Но это еще не все, господин военачальник. Разведчики донесли, что местным аристократам собираются платить за убийство зомби».
«То, правящая верхушка Мальзаира?»
«Именно».
Военачальник презрительно ухмыльнулся, размышляя про себя.
«Выходит, прошлые действия по захвату порта Мальзаира все же принесли хоть какую-то пользу. Это неплохо ослабило их ряды, раз уже аристократов просят воевать за монеты. Пока они слабы, не стоит упускать момент и добить их».
Подумав это в своих мыслях, он произнес:
«Натравите на врагов еще 25 000 мертвых».
«Весь оставшийся запас?»
— не ожидая такого, сказал старший некромант.
«Поэтому осмотрительно».
«Кто из нас военачальник, я или ты?»
«Вы».
«Вот и делай, как велю».
Ризмонд пронзил его взглядом.
«Будет исполнено»,
— сухо сказал некромант и направился к выходу. Мы разобрались со стадом зомби в поле, а слуги заполнили их телами часть телег. Дав им приказ вести добычу в замок, я уселся в повозку с Квазиком и Алисией. и мы направились в соседнюю деревню, где, судя по информации от дятла, мертвецы сейчас донимали жителей. Один из пернатых разведчиков позже покажет слугам наше следующее местоположение. По дороге мы заметили отдаленный замок какого-то аристократа, окруженный со всех сторон рычащими зомби. Гвардейцы на стенах вели по ним стрельбу. Глядя на это, Квазик произнес в шутку:
«Везет же им, черт возьми, деньги сами облепили людей. А мы, как охотничьи псы, бегаем по всей округе в поисках наживы».
«А я думал, тебе наоборот, не нравится сидеть на месте», — ответил я, управляя лошадьми.
«Да, но зато как удобно этому аристократу. Трупы никуда отвозить не надо», — пояснил он.
«Нет», — мотнул я головой.
«Его замок дальше, чем мой, так что ему придется вести тела в Мальзаир для отчета».
«А к тебе стражники сами подъедут?»
— удивилась Алисия.
«Да. Не зря же у меня налажен контакт с бургомистром».
Беседуя с Алисией и Квазиком, я бросил взгляд на енотов, которые, сидя на телегах, уплетали маленькие бутерброды, заботливо приготовленные и расфасованные по мешочкам Норманом. Зная прожорливость пушистых спутников, я не сомневался, что до конца зачистки они все слопают. Вскоре мои мысли переключились на видневшиеся вдали дома деревушки, где на улицах слонялись мертвецы, пытаясь вломиться в двери. Подстегнув лошадей, я помчался быстрее. Через 10 минут мы подъехали к первым домам, и я спрыгнул с повозки. Перепуганные вопли людей, прятавшихся в домах и закрывшихся на засовы, доносились через разбитые окна. Громко свистнув, я привлек внимание мертвецов. Они перестали нападать на дома, и всей оравой двинулись в нашу сторону. По моей команде еноты взобрались на крыши для ведения обстрела. Сейчас начнется заварушка. Двигаясь навстречу зомби, я вышиб первому мозги из арбалета. Перезаряжая оружие, присел на корточки и крикнул Алисии: «Давай!» Она вытянула руки вперед, снося ближние ряды зомби волной тьмы. В этот момент с крыш подключились еноты, выпуская целый рой болтов. Мертвецы валились на землю, как подкошенные, а выжившие толкались между трупов. Квазик, воспользовавшись моментом, со всех ног помчался между ними, на ходу выпуская стрелы. В результате довольно крупную ораву врагов мы разнесли за каких-то 20 минут. Люди, выскочившие на улицы, засыпали нас словами благодарности. Как только Алисия помогла слугам уложить трупы по телегам, мы покатили дальше. Отъехав от деревни и свернув на развилке, я собрался пустить лошадей быстрым ходом по прямой, но впереди увидел отряд примерно из 60 человек. Они ехали на повозках, разбредясь по ширине всей дороги. Сбавив скорость, я подъехал к ним ближе и попросил освободить проезд. Но один из них с большими усами решил поболтать и спросил:
«Вы кто такие будете?»
«Я барон Джон Кракен, а это мои люди», — кивнул я на Алисию и Квазика.
«Не слышал о таком», — почесал затылок усач. «А мы гвардейцы Эдварда Расмуса».
«Тоже не слышал о таком», — сказал я ему прямо. «Вас господин тоже убивать зомби отправил?»
«Да»,
— кивнул длинноволосый гвардеец со шрамом.
«Но пока никого не добыли»,
— указал он рукой на их пустые телеги.
«А вот у вас, смотрю, дело успешно идет», — продолжил усач. 6 телег целых забито».
«Это еще малость», — отвечаю я. «Первую партию уже к замку отправили».
«Ого!»
— усач бросил на меня хитрый взгляд.
«Да у вас даже на этих телегах зомби на сумму больше 100 золотых».
«Так стараемся?»
Я смеюсь, понимая, что сейчас начнется.
«Но вам сегодня не повезло», —
ухмыляется усач, подмигивая своим людям.
«С чего бы?»
— спрашиваю я, прекрасно понимая, к чему он клонит.
«Мы у вас это заберем»,
— усач достает меч, готовясь к бою.
«Ну ладно, забирайте», —
вздыхаю я.
«Если сможете».
И, пригнувшись, выкрикиваю:
«Вали!»
Стрела Квазика тут же вонзается промеж глаз в лоб усача. Алая струйка крови потекла по его наглой морде. Еноты тоже не заставляют себя ждать. Болты из их арбалетов свистят надо мной. Я прыгаю курком на землю и бегу к гвардейцам. Выпустив щупальца, на ходу начинаю рассекать им грудину, краем глаза замечая, как в сторону гвардейцев летят некротические шипы Алисии. Они вонзаются им в глаза, вызывая поражение плоти. Вскоре все гвардейцы валятся замертво. Квазик, вынимая стрелы из их трупов, интересуется:
«Что теперь делать с ними?»
«Обчистим и загрузим на телеги», —
спокойно отвечаю ему.
«Подонки сами напросились».
Пока Алисия принимается перемещать тела, я вытираю чужую кровь с лица и размышляю, Даже при всеобщей беде людям все же чертовски свойственна корысть. Им куда проще забрать чужое, чем самим что-то сделать. Хотя в Ордене мы тоже отбирали чужое в рейдах. Но при этом мы были стражами изнанки, защищали миры от существ, вырывающихся через прорывы. Охота за чужим добром — всего лишь последствия этого дела, ведь органы существ изнанки очень ценятся на рынке. Их скупают и артефакторы, и алхимики. Вот так те, кому не удается их заполучить, пытаются отобрать добычу у нас. Мы с товарищами из Ордена, конечно, отражаем нападение, но не забываем такой наглости и уже сами атакуем жилища этих умников. Вспоминая это, я вновь осознаю, как же сильно мне сейчас не хватает походов в изнанку. Однако не хочется, чтобы в этом мире случился прорыв из нее. Я к такому еще физически не готов.
Палата общин.
В кабинете бургомистра раздался стук, и после короткой паузы внутрь вошел главный стражник. Оглянувшись по сторонам, он двинулся к столу.
«Флави, что пьешь?»
— первым делом спросил он, метнув взгляд на кружку. Сидящий с усталым видом за столом бургомистр сделал глоток и ответил.
«Отвар успокаивающий».
«А почему пахнет виски?» — усмехнулся Грегор, приблизившись к столу.
«А почему у тебя рожа квадратная? По ней кирпичом заезжали?»
— парировал Флавий.
«Так кирпичи же прямоугольные!»
— усевшись, закинул ногу на ногу Грегор.
«Ты чего явился?»
«Сказать хорошую новость. Уже больше 50 аристократов отправились валить зомби. Из плохого только то, что казна пустеет. Выплаты им уже начали выдавать».
«Не-е-е! Плохая новость в том, что многие из них тащат к нам зомби для отчета».
«Ну да, я тоже видел. Трупов такими темпами накопится много».
«Ага, надо будет начинать от них избавляться».
«Кстати, Кракен тоже откликнулся на призыв. Как думаешь, сколько зомби уничтожит?»
«Насколько знаю его, наверное, не меньше 400 золотых придется ему отсчитать».
«Что-то ты загнул. У него ведь малая гвардия».
«Зато мозги у него варят, если ты еще не заметил. Кстати, у меня тоже есть вести».
«Надеюсь, хорошие».
«Это уж как пойдет»,
— усмехнулся бургомистр. Сцепив руки над столом, он принялся рассказывать, что, судя по данным разведки, на Мальзаир скоро совершат нападение твари пострашнее горгулей. И поэтому король Ториана дает добро тратить всю казну на нужды по защите города. Также он сообщил, что королевская казна потом возместит Мальзаиру все убытки, если они смогут выстоять. Грегор, уже ничему не удивляясь, выслушал это и заметил.
«Выходит, хорошо, что мы придержали стражников в городе, а не отправили зачищать местность».
«Да, я тоже догадывался, что еще что-то должно случиться».
«Да уж, хорошими новостями из столицы все-таки не пахнет», — вздохнул Грегор. «Опять самим выстоять предстоит».
«Я еще не договорил», — вздохнул Флавий. «Король передал, что скоро в море уничтожат орданскую блокаду».
«Было бы славно. Это бы нам помогло».
«И не говори»,
— с надеждой в голосе произнес бургомистр. Стоя среди множества трупов, оглянувшись по сторонам, я замечаю очень недовольное лицо Алисии, которая стоит неподалеку. Вся ее одежда в крови и в ошметках чьих-то органов. Встряхнув с лица частицы плоти, Алисия прокричала.
«Джон мог бы и предупредить. Я бы отошла подальше».
«Извини, как-то времени не было». «Сама должна понимать, если орудую щупальцами, летят во все стороны и головы, и плоть, и кровь», — отвечаю я.
«Как мне теперь сражаться дальше?»
— спрашивает Алисия. «Не переживай. Кровь не навоз, не воняет», — отвечаю я и переключаю свое внимание на Рика. Он уселся на шею зомби, у которого на башке был шлем. Енот пытался заколоть его ножом до смерти и довольно нам скалился.
«Джон!»
— окликает меня сзади Квазик.
«Может, поможешь?»
Обернувшись, я замечаю его, лежащего на земле, а на нем кучу мертвых зомби. «А ты чего прохлаждаешься?» — спрашиваю его.
«Если ты не заметил, меня придавило!»
— смеется он. «Как так?»
«Енотам своим скажи спасибо. Я запнулся. Они настреляли кучу этих зомби рядом со мной».
Квазик попытался вытянуть руку из-под тел, но ничего не вышло. Так они просто тебя прикрывали. И за помощью не ко мне. У нас есть некромантка, замечаю я. Алисия, услышав это, щелкает пальцами. Тела начинают подниматься, и Квазик выбирается из-под завала. Я же заряжаю арбалет и сшибаю голову бегущему на нас зомби. Из той кучи мертвяков, на какую мы направились, осталось уже не так много. Конечно же, еноты за пару минут управятся с ними. И тут я заметил шкипера. Он рылся в карманах у одного из зомби, и там нашел сахарный леденец. Видимо, это был свежий орданский мертвяк, которого даже до конца не обшарив, отправили воевать. Шкипер усаживается на траву и начинает грызть леденец. «А работать кто будет?» — кричу ему. «Иди добивать оставшихся!» Енот не спеша встает, смачивает леденец языком, пристраивает его к своей шерсти, чтобы не потерять, и бежит дальше по моему приказу. Как я и рассчитывал, через несколько минут уже все закончилось. Нам осталось лишь загрузить убитых на последние свободные телеги. Еще раз прошу Алисию помочь нам, и она, фыркнув, принимается за дело. «Ты чего дуешься? Сейчас отвезем их в замок, ты там отмоешь всю грязь и кровь», — успокаиваю ее. «Сменишь платье».
«Но зачем? Чтобы другое запачкать? Ведь явно охота на сегодня не закончена», —
продолжая поднимать зомби на ноги, говорит она. «Умничка, верно думаешь». Вскоре уже все телеги забиты до предела нашими трофеями. Я попросил одного из слуг взять лошадь и скакать на ней в Мальзаир, не теряя времени, и сказать стражникам, чтобы отправлялись к замку, выплатить нам монеты за тех зомби, что были в телегах. Скачив на кобылу, слуга пускает ее галопом через поле, чтобы срезать путь. Мы все, усевшись в повозку, тоже выезжаем на дорогу. По пути нам время от времени встречаются отряды гвардейцев. У них тоже телеги набиты мертвечиной. Проезжая мимо них, я спрашиваю, как улов?
«Да потихоньку идет», —
откликается один мужик.
«А вот смотрю, все идет еще лучше», — говорит он, косясь на нашей телеге.
«Ничего, и на вашей улице праздник будет».
«Уж надеемся. А то мы сегодня больше искали, нежели убивали».
Услышав это, я понял, что наши дятлы действительно дают нам серьезное преимущество в скорости. «Ладно, мужики, удачи», — махнул им рукой и подстегнул лошадей.
«И вам не помереть!» — кричат нам вслед.
Дальше мы мчимся уже без приключений. По пути нам еще попадаются разные отряды. Все они выглядят, конечно, потрепанными. Сами управились, зомби навалили полные телеги и не зарятся на наших.
Только мое уважение таким ребятам.
Через пару часов мы уже подъехали к замку. Возле него вдоль стены и ворот были навалены груды трупов. Я притормозил возле них, чтобы Алисия добавила к ним новых. Она потихоньку спускается с телеги, ведь за время в пути платье ее одеревенело от крови и принимается за свое дело. А мы с Квазиком и енотами направляемся к воротам.
«Ох, сейчас хоть поедим!» — радостно потирает руки Квазик.
«Ага, Норман обещал к нашему приезду поросят запечь. У меня тоже уже бегут слюнки от предвкушения». Болтая с ним о еде, мы уезжаем во двор. Как только я спрыгиваю на землю, слышу позади нас топот копыт.
Это вернулся мой слуга вместе с городским стражником. «Я приехал провести подсчет зомби», — важно заявляет мне стражник, не слезая с коня. «И выплатить вам вознаграждение».
«Так иди и считай. Вон они вдоль стены все улеглись», — отвечаю ему. «К утру, может, управишься в одиночку», — усмехаюсь я.
«Как?» — недоумевает стражник. «Это всех вы убили?»
Он, похоже, не верит своим глазам. Еще раз отъезжает за ворота, чтобы окинуть взглядом кучу зомби, потом, покосившись на нас, тихо говорит.
«Да ну!» — и добавляет громче. «Извините, но это не в моих полномочиях отчитать вам такую сумму. Ждите, скоро вернусь».
Он пришпоривает коня и уезжает. Алисия, наблюдавшая за всем этим, подходит к нам, смеясь.
«Да, Джон, умеешь же ты заставлять людей попотеть.
А это уже их проблемы. Идем обедать». Мы втроем, в сопровождении толпы енотов, идем в замок. Немного почистив одежду и умывшись, направляемся прямиком в столовую. Открыв двери, я застаю за столом Савелия. Он за обе щеки уплетает запеченное мясо, словно не ел целую неделю.
«Дед, откуда у тебя такой аппетит? Мы что, местами с тобой поменялись?» — шучу я, подходя к столу.
«Я вообще-то работал, только что из подземелья выбрался», — отвечает Савелий с набитым ртом.
«И много сделал», — интересуюсь я, усаживаюсь рядом.
«Сколько оставалось трав, столько и сделал», — хмыкает он.
«Ну ничего. Потом еще раз енотов отправим в лес»,
— успокаивает его Алисия.
«Они сейчас с нами трудятся».
«Кстати, еноты!» — восклицаю я и перевожу взгляд на голодных пушистиков. Они топчутся на месте, ожидая приглашения к столу. «Чего глазами хлопаете? Садитесь есть с нами!»
Зверьки с радостными визгами занимают все места вдоль линии стола и тянутся к фруктам в вазах. «Лучше рыбу поешьте», — советую им, указывая на подносы. «А то опять начинаете с фруктов». Но им уже не до моих советов. Кто-то уже вгрызается в грушу, кто-то тянется за кукурузой. В общем, рты у всех забиты под завязку, как и у нас. Всем хочется поскорее набить желудки. Целый час мы едим почти молча, и только потом, откинувшись на спинки стульев, начинаем разговор.
«Ну как, все же охота?»
— спрашивает дед, вытерев рот салфеткой.
«Хорошо идет», —
отвечает ему Квазик.
«Значит, деньги у нас будут. Вот и славно».
Дед с довольством вздыхает.
«А гвардейцы что делали без нас?» —
интересуется Квазик.
«В казармах мух считали?»
«Я за ними не следил. Уж больно занят был. Но когда сюда шел, видел в окно, как они на заднем дворе тренировались.
Это радует. Видимо, поняли, что я потом с них спрошу».
«Больше здесь никаких происшествий не было?» — спрашиваю я.
«Если бы были, то Альфред нажал бы на тревожный артефакт».
«А по мелочам как?»
«Ну, из мелкого. Альфред мне сказал, что у нас одна свинья сбежала из хлева».
«Как так?»
«Не знаю. Но удрала из замка через ворота».
«Видимо, не захотела попадать на кухню к Норману», —
предполагает Алисия.
«Я бы на ее месте тоже так поступила».
Мы еще около получаса беседовали за столом, но я тут заметил дятла, усевшегося на окно столовой. А Кракен передал мне, что ему удалось обнаружить лагерь с орданскими воинами, в котором также имеются зомби. Поднимаясь из-за стола, негромко говорю Алисии. «Иди пока на нижние этажи в подземелье и поднимай наших мишек с волками».
«Зачем?»
«На орданцев поохотимся».
«Поняла».
Она поднимается с места и направляется к выходу. Едва Алисия удаляется, как в столовую заходит Альфред.
«Господин, главный стражник со своим отрядом ожидает вас у ворот».
«Быстро же они, однако».
Мы с Квазиком отправляемся к нашим гостям. Надеюсь, на этот раз у них хватит денег. Выйдя во двор, мы застаем их возле ворот. «О, сам Грегор!» — с невозмутимой улыбкой.
«Барон Кракен!»
— кричит он мне сходу.
«Мои люди уже почти закончили подсчет по головам».
«Рад, что они у вас быстро работают».
«Их численность какая-то уж больно большая».
«Это ведь хорошо».
Останавливаюсь возле него, заодно поглядывая, как его люди заканчивают с подсчетами.
«Но меня беспокоит, что если среди них просто убитые люди?»
Неожиданно задает мне вопрос Грегор.
«Они тут есть, но в отдельной куче»,
отвечая ему и киваю в сторону канавы.
«Эти 60 воинов попытались отобрать мою добычу. Если не верите, примите магию и проверьте».
«Ладно, поверю вам на слово. Но, полагаю, это уже вся добыча здесь».
«Шутите?»
— посмеиваюсь я. «Сейчас еще поеду на охоту. Зомби-то очень много».
«Это точно», —
подмечает Алисия.
«Мы видели 20 полуразрушенных деревень. Половину из них просто сожгли орданцы».
«С такой потерей крестьян следующий год будет точно голодным», — замечаю вслух.
«Если мы до него доживем», —
иронично выдает Грегор. В этот момент его люди подходят к нему и сообщают количество зомби, которые они насчитали. Его глаза при этом становятся все больше и больше.
«Черт возьми!»
— он с удивлением тянется к сундучку с монетами.
«Да тут чуть ли не на 1500 золотых выходит».
Начинает отсчитывать мне монеты, приговаривая.
«Даже бургомистр не угадал на ваш счет. Он думал, вы все-таки меньшее число зомби перебьете».
«Разрушать ожидания — мое хобби»,
— усмехаюсь я. Заканчивая отсчитывать монеты, высыпает их мне в мешочек.
«Ну, спасибо за службу Мальзаиру», —
говорит он, прощаясь, и отправляется обратно в город. Провожая его взглядом, я подумал, что он, наверное, поедет сейчас прямиком к бургомистру,
чтобы шокировать его информацией о количестве моей добычи. И тут до моих ушей доносится голос Алисии.
«Готово. Зверюшки собраны».
«Ну все, выдвигаемся». Я направился к повозке.
4 часа спустя.
Объехав лагерь орданцев сзади, мы укрылись в кустах. Оттуда, используя зрение Кракена, я насчитал около 300 человек в их рядах. А значит, дятлы всех верно приметили. Но чтобы неожиданно направить на них зверей, нужно сначала снять дозорных, и я отдаю команду енотам. «Разберитесь с ними по-тихому». Еноты стали пробираться к ним, скрываясь в высокой траве. А я посмотрел на Алисию. «Ну что, готова управлять зверинцем?»
«Да, но потребуется много сил».
«Это не проблема». И я выпускаю полупрозрачное щупальце.
«Опять!»
— ворчит она. «Это хотя бы не больно, в отличие от дара с ночным зрением».
«Ну уж точно»,
— смиряется Алисия.
«Приступай».
Прикладываю щупальце к ее плечу и подпитываю Алисию, словно артефакт. И через несколько минут объясняю ей. «Надеюсь, хватит, а то передал тебе большую часть своих сил».
«Пф, да, вот теперь это раз плюнуть».
Она наводит ладонь на зверей. Больше 50 медведей и волков под ее контролем срывается с места в сторону лагеря. С ревом они быстро подскакивают к нему и начинают сеять хаос. Орданцы от неожиданности мечутся среди палаток, едва успев схватить оружие в руки. Медведи вгрызаются в них, разрывая на куски. При звуках драки я подмечаю, что нашим магическим мутантам довольно нелегко одолеть врагов. Во-первых, мертвецы не чувствуют боли, а во-вторых, в них еще имеется остаток жизненной энергии. Но нам тоже нельзя упускать момент, чтобы не появился перевес в сражении. Не теряя времени, зову всех за собой и бегу к лагерю, выпуская щупальца. Едва подбежав ближе, отсекая щупальцами головы двум врагам. Тут же, посмотрев в сторону, замечая засевшего в палатке стрелка. Он отстреливается от волков, не подпуская их ближе. Скидываю арбалет и отправляю ему болт в глаз. Покончив с ним, я увидел Квазика. Он быстро пробежал мимо меня и укрылся за бочкой с водой. Выглядывая из-за нее, он метко стреляет из лука, не обнаруживая себя, по приближающимся к нам орданцам. Вот в этот момент подключается Алисия. Она начинает шептать заклинания, которые лишают жизненных сил ближайших врагов. Но это замечает орданский маг и выпускает в нее ледяной серп. Заметив это, я понимаю, что у меня есть чуть меньше секунды в запасе, чтобы спасти Алисию от гибели. Она неподалеку от меня, и я успеваю это сделать. Молниеносно выкидываю свое щупальце в ее сторону. Летящий серп прорубает его, но замедляется и не достигает цели. Алисия с испугом выкрикивает.
«Джон, ты как?»
Ничего не отвечая ей, направляюсь прямо к магу. Сейчас ублюдок поплатится за свой бросок. Щупальце отрастает, а вот его голова — вряд ли. Маг замечает мое приближение и напускает на меня арбалетчиков. Но, конечно же, они ему не помогут. Отражая на ходу летящие в меня болты щупальцами, я отдаю команду енотам разобраться с арбалетчиками. Еноты себя ждать не заставили. Их маленькие стрелы летели точно в цель. А я тем временем подскочил к магу и занес щупальца. Он тут же выпустил ледяной молот, чтобы проломить мне голову, но я резко присел и рубанул щупальцами по его ногам. Маг заорал и грузно свалился на землю. «Ну вот и все, скотина!» — сказал я и отрубил ему голову. Покончив с ним, я помчался рубить врагов дальше. Они изо всех сил пытались отбросить нас, надеясь на свое численное превосходство. Но через пару часов все было кончено. Мы полностью зачистили их лагерь. Еноты принялись за свое любимое занятие. Конечно, я не про прием пищи, а про сбор трофеев. В одном из палаток нашли сундучок, набитый золотом, а в другом даже шкатулку с драгоценными камнями и артефактами. В общем, здесь было чем поживиться. Я с улыбкой наблюдал, как они грузят весьма неплохое орданское оружие и все остальное, что собрали на наши телеги. Алисия, заметив мое приподнятое настроение, подошла и сказала:
«Я так понимаю, война тебе нравится?»
Она вздохнула и добавила:
«Но ты должен знать, что орданцы так просто этого не оставят. Они всегда мстят за своих».
«Разумеется. Война приносит мне золото. А у нас в Ордене его чертовски любили».
«В Ордене?»
— заинтересовалась Алисия. «Черт, кажется, я немного проговорился».
«Именно. Но он находится в дальних краях. Эх. Если бы ты познакомилась с моими товарищами из него, вы бы точно подружились бы».
А что будет, если люди из твоего ордена все же прибудут сюда?»
«О, тогда здесь прольется море крови и эля», — улыбаюсь я загадочно. «В общем, местные узнают, что такое настоящее веселье».